Я также хочу коснуться некоторых вопросов, для нас важных вопросов, насущных вопросов, вот, которые касаются нашей реальной жизни, вот, в которых мы должны разбираться, которые мы должны сами понимать. Да, мы часто, может быть, ждем готовых ответов, вот, чтобы нам сказали вот это да, это нет, это можно, это нельзя и так далее, и так далее. Но вот Господь всегда хочет, чтобы мы имели вот осознание правильного и неправильного мы, чтобы мы могли взять на себя ответственность, принимать какие-то решения, отвечать за эти решения, да, чтобы мы вот брали эту ответственность, а не просто, что кто-то нам что-то сказал, да, и часто бывает так, когда человек говорит, это нельзя, ему задаешь вопрос, почему, он говорит, ну не знаю, сказали, что нельзя, и все. Понимаете? То есть человек не понимает, почему нельзя, да, или почему, наоборот, можно. Вот, потому что он еще не осознал это, ему просто сказали. Вот, и поэтому, когда мы говорим о своде каких-то правил, да, каких-то законов, все, вот, это все заканчивается ничем. Потому что Писание говорит, даже Богом данный закон, сказано о нем, что этот закон ничего не довел до совершенства. Вот этот закон запретов, да, он был дан только для того, чтобы обнаружить грех. И закон стал детоводителем ко Христу. Закон не смог избавить человека от греха, но закон указал на того, кто мог это сделать, на Сына Божия, он сказал, вот, он стал детоводителем ко Христу, да, вот, но закон ничего не довел до совершенства. И многие годы такие спорные вопросы, как скромность, как украшение, как одежда, которую мы носим, становятся, ну, настоящим полем битвы. Настоящим полем битвы. С одной стороны, выстроился целый ряд так называемых легалистов, то есть законников, с другой – либералов, то есть свободомыслящих людей, которые настаивают на том, что христианство – это дело сердца, а не внешности. Да? Главное, что внутри, а что снаружи, как бы не имеет значения. Это так же, как у нас был семинар, помните, по музыкальному служению, кто присутствовал на нем, вот, когда вот, брат Тимофей вот с этого места говорил, он говорит, что вот многие сегодня, когда идут вот эти споры и полемики в отношении музыки, вот, христианской, нехристианской, то есть, или то, что стало уже христианским, по сути, таковым не является, вот, то эти люди тоже как бы находят такое оправдание, говорят, что музыка, она как бы нейтральна. То есть, музыка, она ничего не дает, да, главное – слова. Вот, музыка не может быть нейтральной. Да, то есть, и вот неужели нет середины вот в этих вот спорах, которые идут уже вот долгое время, и должны ли эти спорные вопросы постоянно делить на вот эти противоположные лагеря, разъединять христианское сообщество? Существует ли какое-то обдуманное направление, которое мы могли бы принять, изучая вот эти вопросы? И как Библия учит вообще этим предметам, да? На что она направляет наши взоры? Среди народа Божьего давно существует традиция одеваться скромно, избегать мирских украшений. Вот. И эта традиция распространялась практически во всем мире, преодолев многие культурные и национальные границы. И так было до недавнего времени, пока принципами библейской скромности и украшений не стали, ну, пренебрегать сильно, а в некоторых местах даже стали им сильно противиться. И сегодня ведется много полемик по вопросу христианства и современность, то есть вот как соединить два понятия. Вот. Но в связи с этим нужно отметить, что христианство современно всегда, потому что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Христианство современно всегда, да? Что вообще означает слово «современный», да? Вот словарь Ожегова дает такое определение: человек, который живет в одно время, эпоху с кем-то или с чем-то. Да? Словарь Даля вот, дает еще одно определение. Вот, оно звучит так. Человек, который приноравливается, не хочет отстать. И есть как бы одно слово, которое, по сути, несет разное понимание в своем большинстве. Многие останавливаются почему-то на понятии «не отстать», «приноровиться». Не отстать, то есть, ну, быть не хуже других. Вот. И это относится к христианству тоже. И поэтому в наш век вот такого модернизма, различных терминологий, многие христиане действительно не хотят отстать от этого мира. Многие хотят идти в ногу со современностью. И как совместить вот эти два понятия – праведность и современность? Современные христиане сегодня хотят выглядеть респектабельно в мире современных людей, да, то есть они хотят иметь изысканную одежду, шикарные машины, комфортные дома, вот, но все эти, по сути, бездушные вещи влияют на человека и меняют его. Человек этого даже может не замечать, но со стороны это очень хорошо заметно. Я как-то уже приводил этот пример, да, ну, во всяком случае, то, что видел я, вот, когда кто-то даже из наших братьев менял советские «Жигули» на хорошую иномарку, вот, у него походка даже менялась. Человек, который одевает дорогую, изысканную одежду, вот в нем тоже многое меняется, да, то есть он уже становится важным таким, такой вот персоной. Вот человек этого может даже не замечать, но вот эти бездушные вещи влияют на человека. И влияют конкретно, смотрите, и меняют его. Они заставляют его гордиться. И, казалось бы, вот кто-то одежду с простой на модную поменял, да, как я уже сказал, машину с дешевой на дорогую, кто-то там из блондинки стал брюнеткой или наоборот, потому что некоторые сестры часто меняют свое имя, что забываешь, какие они вообще на самом деле, да, потому что не успеваешь следить за цветом, да, смотришь, вот, сзади уже не узнаешь, пока вот лица не увидишь, вот такое бывает. И вот современное общество, в котором мы сегодня живем, вот, оно называет это все вот этим словом «современность», но христианство, братья и сестры, не должно быть похоже на своих современников, потому что современное общество признает таких же, как они, хитрых, лукавых и изворотливых. Современное общество, в котором мы сегодня живем. Даниил был современником своей эпохи, но он не был похож на своих современников, которые лукавили, которые обманывали. Он оставался праведником, чем вызывал агрессию со стороны своих современников. И мы об этом знаем, читаем в этой книге. И сегодня существует множество понятий, которые включают вот это слово. Да? То есть, есть уже понятие «современная христианская музыка». Да? Есть такое понятие?
Да.
Есть такое понятие. «Современная христианская молодежь». Тоже есть такое понятие. «Современная церковь», «современная проповедь». Да? Сегодня Дима в проповеди на утреннем служении сказал «современный перевод Библии». Современный перевод Библии, да, современная одежда и, ну, многое другое. Мы часто вот делаем все с целью, чтобы мир нас возлюбил, а Христос сказал, что мир возненавидит вас за имя Мое. Совершенно разные понятия, да, то, чего хотим мы, и то, что Христос сказал в отношении нас. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его, да, то есть вот Христос сказал в этом отношении, что, ну, не может вот ученик быть выше своего учителя. И вот для нас, как верующих людей должно быть целью не подражание современному миру, а уподобление Христу. Вот это главное, преображаться в его образ, в образ нашего Господа. Павел был для своих современников безумным и не стеснялся этого, потому что был таким Христа ради. Мы часто не хотим быть безумными, мы хотим идти в ногу со временем. И оно, Павел, смотрите, в свою очередь, мог сказать эти слова в первом послании к Коринфянам, они записаны, 4 глава, 16 стих, «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Подражайте мне, как я подражаю своему Господу Иисусу Христу. А в послании к Филиппийцам, глава 3, 17 стих, он говорит, подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Да? То есть, опять, образ Иисуса Христа. И это очень важно. Я как-то приводил этот пример, когда вот один верующий брат свидетельствовал своему товарищу там, или другу неверующему вот, о Христе. Вот он ему говорил, тот был художник. Вот. Ну и прошло какое-то время, и он говорит этому верующему молодому человеку, он говорит, слушай, я нарисовал портрет Иисуса Христа. Он говорит, да ты что? Он говорит, ну, я тебе покажу его. И он ему показывает эту картину, значит, этот портрет, ну и там Христос изображен в металле такой весь, значит, все. Тот говорит, да это что, это не Христос? На что тот ему отвечает, а вот такого Христа я увидел в тебе. Вот я изобразил то, что я увидел. Если ты христианин, вот такого Христа я увидел в тебе. Поэтому я нарисовал то, что увидел. Это очень ответственно сегодня, братья и сестры, по отношению к каждому из нас. Мы нигде не найдем слов апостола Павла или других апостолов, да, или в словах Иисуса Христа, где бы было сказано «подражайте грекам», «подражайте римлянам», «подражайте артистам», «фотомоделям». Найдете вы такие места? Нигде. Совершенно нигде. Смотрите, Павел не сказал «подражайте мне, как я царю Агриппе или Кесарю», он сказал «как я Христу». Четко и ясно. Подражайте мне, как я Христу, а не кому-то другому. Иисус, пребывая в общении мытарей, блудниц и грешников, не учился у них, но учил их. Но учил их, учил свято жить, правильно говорить, правильно одеваться и многому другому. Мы часто вот в тюремном служении сталкивались с такими моментами, когда вот некоторые братья говорили, что вот когда приходишь в тюрьму, надо говорить их языком, то есть вот, ну, вот это тюремное, вот язык его фени называют, да, то есть вот таким сленгом надо говорить, это им понятно и так далее. Мы говорим, ни в коем случае этим языком им нельзя говорить. Они живут с этим языком, им надо принести чистое, им нужно показать вот этот пример чистой речи, а не той речи, которой они привыкли и на которой они общаются в каждом своем дне. Им нужно принести туда действительно вот это праведное и святое, но не наоборот. Вот Христос, находясь в обществе мытарей, блудниц и грешников, Он нес именно святость. И Сам был для каждого из них образцом для подражания. Я думаю, что Мария Магдалина, из которой Христос изгнал 7 бесов, после своего покаяния сняла все атрибуты блудницы и оделась в одежду, приличную святым. Бесноватый, которого мы сегодня уже слышали, в стороне Гадаринской вообще не имел никакой одежды, но после встречи с Иисусом Христом перемену в нем заметили все. Мы читаем об этом в Евангелии от Луки, 8 глава, 35 стих. «И вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме». Обратите внимание на эти слова. «Одетого и в здравом уме». До этого он был ногой, голый. Он ходил по этому кладбищу в этих гробах, пугая людей, и никто не смог совладать с этим человеком. И вот после встречи с Иисусом Христом все увидели эту разницу, увидели этого человека, которого боялись. Боялись проходить этой местностью. Ужас наводил на окружающих. Увидели его одетого и в здравом уме. Смотрите, Христос умер за нас, чтобы одеть нас в одежду праведности и дать здравый ум, братья и сестры. Не изворотливый, не превратный, здравый ум. Смотрите, наша современность сегодня в святости. Наша современность святости, а не в подражании этому миру. И Христос призвал всех нас нести святость в этот мир. Святость в этот мир. Это призвание Церкви всех нас, потому что мы члены тела Христова, да? А не к тому, чтобы мир шел в Церковь. И Господь сказал, мы читаем об этом в Евангелии от Матфея, Он обращал это слово к фарисеям, да, но это были религиозные люди. Это были люди, которые учили других людей, как правильно жить, как чтить Бога, как исполнять Его закон и многому другому. Да? И вдруг Христос говорит вот в 23 главе Евангелия от Матфея такие слова. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность». Их, да? И вот о чем здесь говорит Христос? Он говорит о том, что вот внутреннее и внешнее взаимосвязано. И поэтому, когда человек внутренне, да, не является духовным человеком, не является вот, как бы, вот, тем стандартом, да, который определил Господь, ну, внешне он все показывает, что у него благочестиво и хорошо, вот Господь говорит, лицемер, обманщик, ты неправильно себя ведешь, ты неправильно живешь. Ты пытаешься показать вот эту фанеровку, да, дальше он говорит, вы гробы окрашенные. Потому что не соответствует, он говорит, лицемер, очисти внутренность чаши, тогда и внешность будет таковой. Смотрите, и это очень важно сегодня для нас, потому что Господь не хочет, чтобы вот в нашей жизни преобладало лицемерие, вот это лукавство, да, чтобы мы, так сказать, с виду показывали все хорошо, а внутри ничего хорошего, а внутри пустота. Я не знаю, вот... Были у вас такие случаи, да, когда встречаешься с человеком, у меня были, да, ну, как говорят, голливудская звезда, то есть вот оно все, вот как с журнала, да, а когда начинаешь общаться с этим человеком, а внутри там пустота, там холод, там айсберг, то есть все, и вот эта красота, она пугающая красота, да, а потому что внутреннего содержания нет, вот она внешность, вот эта фанеровка и не больше, а есть человек, который может быть внешне не очень приглядный, да, но когда ты начинаешь с ним общаться и видишь вот это богатство его души, да, у него и внешность преображается. То есть ты на него совершенно по-другому смотришь. Не так, как ты его, может быть, определил вот на первый взгляд, только увидев. Но при общении ты видишь, да, то есть человек богатой души, красивой души. И с ним хочется общаться. И от него холодом не веет. Смотрите. И когда Христос сказал... Очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Это не просто призыв омывать внешность чаши. Скорее призыв быть последовательным своей христианской жизни. Об этом сказал Иисус Христос. Очищение должно быть как внутренним, так и внешним. Естественным результатом внутреннего духовного изменения является и внешнее физическое изменение. Смотрите, и мы, христиане, призваны быть исповедующими имя Господа нашего Иисуса Христа. Жизнью, словами, поведением. Да? Мы исповедуем Господа Иисуса Христа. И Писание говорит, что поглощенность земными заботами – один из грехов к смерти. Иоанн пишет в своем первом послании, 2 глава, 15 стих, «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчи». Да? И это говорит о том, что христианин не должен сообразовываться с этим миром. Он не должен с ним сообразовываться, да, принимать вот эту систему ценностей этого мира. К римлянам Павел пишет, 12 глава, 2 стих, «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Не сообразуйтесь. Если вы не сообразуетесь, тогда вы начинаете познавать эту волю Божию, да? Если вы любите мир и все, что в мире, вот тогда вы не можете этого познать. Тогда вы блуждаете, вы не можете выйти из этих дебрей. Что такое поглощенность земными заботами? Это любое отношение или действие, которое недостаточно, чтобы соответствовать требованиям Слова Божьего. Мы недавно слышали, да, кто-то из братьев, Юрий Алексеевич, по-моему, проповедовал, говорил об одном из царей Ветхого Завета, когда говорит, ну, вроде и угодное делал, но нет. Всего сердца. Казалось бы, и все хорошо, и все прекрасно, но не от всего сердца. Смотрите. И вот это состояние, да, неудовлетворенность, это состояние, которое не может вот, принести славы Божией. И многие до смерти боятся приверженности букве закона. Вот, но дело в том, что немногие знают, что это такое. Для большинства людей приверженность букве закона – это вера в то, что вы должны повиноваться определенным правилам или выполнять определенные вещи, чтобы быть христианином. Смотрите. Вот, и конкретно вот, ответственность за приверженность букве закона лежит на людях, которые верят, что истинный христианин будет соответствовать определенным внешним стандартам в одежде и поведении. В самых главных проявлениях вот подчинение такому длинному списку запретов считалось хорошим доказательством истинной святости. Когда мы говорим, чем отличается верующий человек от неверующего, вот часто верующие люди приводят такой довод. Они говорят, ну как чем? Я не пью, я не курю, я не сквернословлю. Я не прелюбодействую, я не ворую, и вот я не делаю, не делаю, не делаю. Я всегда на это задаю вопрос, что сейчас ты перечислил то, что ты не делаешь. А что ты делаешь? Наше отличие не в том, что мы не делаем. Сегодня есть очень много порядочных людей, интеллигентных людей, которые не пьют, не курят, не прелюбодействуют, не сквернословят, да? Вот, которые верны, так сказать, в своем браке и так далее, и так далее. Но они невозрожденные люди. Вот отличие нас, верующих людей, от неверующих, в том, что мы можем жить для славы Бога. Мы его можем прославлять. Неверующий человек его не может прославить. Бог дал нам эту привилегию, эту способность. Мы можем жить для славы нашего Господа Иисуса Христа. И чтобы разобраться вот в этих вопросах, вот, с одной стороны, и сложных, с другой стороны, и не совсем сложных, да, если мы действительно внимательно читаем Священное Писание. Вот два места из Священного Писания. Одно уже сегодня читалось, вот, и это 1 Петра, 3 глава, с 3 по 4 стих, еще 1 Тимофею, 2 глава, с 9 по 10, да, вот я читаю с Тимофея, начиная, «Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». И Петр пишет, «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, ни золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». И вот эти места говорят о единстве взглядов и духа. и Петр, и Тимофей, да, в отношении внешнего и внутреннего состояния человека. И важно иметь четкое понимание значения этих слов, вот упомянутых в этих стихах. Украшать, то есть вот в переводе с греческого, то есть это звучит так, убирать, наряжать или быть украшением, гордостью, чтобы быть привлекательнее. Чтобы быть привлекательной, да, украшение, космос, вот, внешнее расположение орнаментов или убранства. Плетеные волосы, вот, в переводе с греческого прическа, да, в которой вплетены вот, драгоценности с целью украшения. Это не имеет отношения к обычному плетению волос в косу. Да, часто говорят, нельзя плести там это. То есть вот перевод звучит, что это вплетение, вот волосы неких драгоценностей, да, с целью украшения. Золото и золотые изделия, использование золотых изделий как украшение, да, вот, и можно предположить, что золото – это представитель всех драгоценных металлов. Жемчуг, вот это ценился высоко и в те времена, и в сегодняшнем дне, как драгоценность ценится, да, и можно предположить, что жемчуг – представитель всех драгоценных камней. Было бы очень странно, если бы Бог запретил украшать себя только золотом и жемчугом, но позволил носить другие равноценные изделия из камня и металла. Принцип, по которому Бог специально отмечает золото и жемчуг, это принцип представительности. Золото – представитель всех дорогих металлов, жемчуг – представитель всех дорогих камней. То есть это принцип просто представительности. Смотрите, многоценная одежда или нарядность в одежде, вот, имеется в виду дорогой наряд. И слова апостола Петра о нарядности в одежде, они соотносятся со словами Тимофея, который говорит о многоценной одежде, то есть шикарной одежде, богатой одежде, а не просто об одежде вообще. И вот эти места учат, что мы должны быть красивы прежде всего внутренне, а не внешне. Внутренняя, а не внешняя. Женщина-христианка должна одеваться так, чтобы это говорило о ее посвященности Богу. О ее посвященности Богу. Без внешнего тщеславия, да? Без этого золота, без этих камней. И характерными качествами христианки является аккуратность, хороший вкус, скромное поведение и благоразумная сдержанность. И вот особое значение должно придаваться красоте ее характера. Это украшение большой ценности или, как сказано, драгоценный камень. Драгоценный камень, который Бог хочет видеть. Это сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Да? И вот это характерное качество должно проявляться через добрые дела, через жизнь. Смотрите, Бог не хочет, чтобы его дети, подобно мирским людям, украшали себя золотом и драгоценными камнями. Бог желает, чтобы красота его детей отличалась внутренней красотой, красотой характера, подобного Христу. А это преображает и внешность. Это преображает и внешность. Знать об этом и не повиноваться, значит восставать против Божьего авторитета. Наша главная забота – угодить Богу. Да? Об этом говорит апостол Павел в послании к Коринфянам. Да? Он говорит, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь. Да? Вот, можно сказать, что ну, не тот вот, достоин как бы, какой-то похвалы, который себя может принарядить, вот, хорошо украсить и так далее. Нет, это все внешнее, это все для человека или для других людей, которые это все будут оценивать. Да? Но самое главное, это все-таки в том, как Бог тебя ценит. Самое главное, Бог похвалит тебя или нет. И Господу не угодно неповиновение, независимо от того, кто его совершает, или как бы ни был благороден мотив. Мы не должны сообразовываться с этим миром, но преобразовываться, как мы уже слышали, обновлением ума нашего. Бог хочет, чтобы мы в нашей жизни привлекали внимание ко Христу, а не к себе. Не наоборот, ко Христу, чтобы виден был Он. Апостол Павел переживал это в своем служении, в своей жизни, да, чтобы вот не закрыть образ Христа, а наоборот, чтобы самому остаться в тени, а привлечь внимание людей именно к Нему, к Спасителю, который дает прощение и искупление. И наша цель – преображаться в образ Иисуса Христа. Мы должны искать, как принести славу Богу, во всем, что мы делаем. Во всем, чтобы прославлялся Он. Мы читаем в первом послании к Коринфянам, 10 глава, 31 стих. «Едите ли, пьете ли или иное, что делаете? Все делайте во славу Божию». Едите ли, пьете или иное, что делаете? Да, в это вот емкое слово «иное» входит все остальное, что бы мы ни делали. Все. Но все делайте во славу Божию. И нам следует спрашивать самих себя – гармонирует ли Вот та одежда, которую я одеваю, или украшение с Божьим руководством об одежде. Пытаюсь ли я угодить Богу тем, что я ношу, и явить Его образ, или мне хочется показать себя, выделиться перед окружающими, ну или чего хуже еще, соблазнить кого-то. То есть какой мотив, для чего я это делаю, что это дает. Да? И руководство Писанием должно быть на первом месте. Поэтому нужно сохранять ясным наше сознание. В Евангелии от Иоанна, 5 глава, 44 стих, говорит нам, что у многих людей возникают проблемы во взаимоотношениях с Богом в результате обремененного сознания. Христос говорит, как вы можете веровать, он спрашивает, да, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете. Как вы можете веровать, если вы друг от друга принимаете славу? А слава, которая от единого Бога, вы ее не ищете. И поэтому, если нас больше заботит то, что о нас думают люди, положительные или отрицательные, как они нас оценивают, вот, чем то, что о нас думает Бог, то для нас ничего не значит слова из 1 Тимофея и из 1 послания Петра. Вспомните пример Евы. Она сумела убедить себя рассуждением, что съесть запретный плод не будет чем-то неправильным. Она убедила себя. Дала дьяволу вложить эту ложную мысль, и она убедила себя. Фактически она пришла к заключению, что это позволительно. Да? Хотя сознание ее было ясным, но она, прельстившись, впала в согрешение. Прельстившись, впала в согрешение. Будете как боги. Да? То есть какая интрига здесь заложена? Будете как боги. То есть Бог скрыл от вас самое главное. Вы можете стать такой же, как, такими же, как Он. Вы будете богами. Да? И вот оно искушение. Как хочется, да? Бог сказал, да нельзя от этого дерева кушать. В день, который вкусишь смертью, умрешь. Да нет. Вы станете как боги. И вот оно искушение. Ева не смогла противостоять ему. Да? А что нужно для того, чтобы вот достигнуть этой цели? Он говорит, да ничего сложного-то нет. Иди к дереву, сорви плод, съешь, ну еще и Адам и дай. И все. И достигнуты цели совсем легко и просто. Но в конечном итоге видим, что они были обмануты. Они были обмануты. Впала в согрешение Ева. И поэтому звучит вот этот призыв для всех нас. Да не обольстит вас никто никак. Смотрите. Да не обольстит вас никто и никак. Мы всегда должны быть уверены, что основываем нашу жизнь на Слове Божьем, а не на меняющихся мнениях людей. Они всегда будут меняться. Основанием должно быть непоколебимое Слово Божие. Павел дал наставление верующим Коринфа. Прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. И вот это тоже нужно всегда помнить, да? Что это не принадлежит мне. Павел говорит, мы не свои, мы куплены дорогой ценой, мы принадлежим тому, кто нас искупил. Мы часто приватизируем самих себя и считаем, что вот что хотим, то и делаем, что нравится, то и будем делать. Да? Вот, а вот Павел говорит, что мы должны прославлять Бога и в телах наших, и в душах наших, которые суть Божия. Они принадлежат Богу. И сразу возникает вопрос, что значит прославлять Бога своим телом. Да? И слово «прославлять» в основе своей имеет значение «почитать Бога». Почитать Бога, любое использование нашего тела, которое не чтит и не прославляет Бога, оно запрещается. Как дети Божии мы являемся посланниками Божьими. Так Павел в своем письме написал во втором письме к коринфским христианам, 5 глава, 20 стих. Итак, мы посланники от имени Христова. Мы посланники. Божьи посланники здесь, на этой земле. Мы представляем интересы и дела Царя Славы. Вот для этого погибающего мира, в котором мы сегодня живем, в котором мы сегодня находимся. И то, что мы доносим до других через наше внутреннее и внешнее, смотрите, возвышает или подрывает авторитет Бога. Все, что мы доносим своей жизнью, внутренней и внешней, либо возвышает, либо подрывает. Прославлять Бога своим телом значит повиноваться Его Слову. Это главная цель нашей жизни. Иисус подтвердил это своим примером и мог засвидетельствовать, сказав, обращаясь к своему небесному Отцу, я прославил тебя на земле. Я прославил тебя на земле. Смотрите, Сегодня очень важно для каждого из нас. Сущность христианской жизни заключается в том, чтобы содействовать славе Божией. Чтобы это осуществлять, мы должны принять тот же образ мыслей, который был у нашего Господа Иисуса Христа, а Он, сказано, не угождал себе. Он пришел служить не себе, а послужить всем нам и душу свою за нас отдать. Он делал только то, что было угодно Отцу. Следовательно, цель нашей жизни, как Его последователей, приносить славу нашему Небесному Отцу. Когда у нас разные мнения о том, как поступать, решающим фактором принятия нашего решения должно быть, что больше всего направлено к славе Божией. Что направлено к славе Божией? Учение Павла о нашем теле можно разбить по четырем направлениям, да, то есть законы для тела, назначение тела, извращение тела, Божье обладание телом. И апостол Павел дает как бы список таких четырех законов, которыми нам следует руководствоваться, размышляя о нашем теле. Есть закон свободы. Павел тем же Коринфянам говорит, все мне позволительно. Да? Ну, другими словами, он говорит, ты свободный человек. Вы свободные люди, вам все позволительно. Да? Потом он говорит о законе полезности. Он говорит, но не все полезно. Да, вы свободны. Но не все полезно. Вы можете выбрать то, что вам не полезно. Закон рабства. Далее он говорит, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной. Да, я свободный, мне все позволительно, но я не должен становиться рабом чего-то или кого-то. И слово «обладать» имеет значение иметь власть над кем-то. Он говорит, да не будет никто иметь власти над вами. Ничто не должно вами обладать. Единственная зависимость, которая должна сохраняться и оставаться на протяжении всей нашей жизни, это зависимость от Бога. Все. Больше ничто не должно нами обладать. Это значит, если кто-то впадает в это состояние, что-то начинает им обладать, это значит, да, то есть быть христианином, а сделаться рабом. Христианин должен управлять своим телом и не позволять развиваться никаким вредным привычкам. Да? Я думаю, нам знакомо вот это слово «привычка». Вот часто мы его употребляем в своих словах, да, то есть в свидетельствах часто это звучит, у кого какие были привычки. Да, привычка – это нечто такое, что постоянно заставляет нас пренебрегать высшими ценностями или что-нибудь, что формирует какую-то зависимость. Когда человек говорит, вот была эта привычка вредная, да, вот часто вот объявления, которые вывешиваются, нужны работники, да, на какое-то предприятие или на какую-то фирму, и там часто можно найти такое, да, без вредных привычек. Ну и каждый понимает, что является вредными привычками, да, то есть алкоголь, курение там, ну, что-то еще другое. То есть пишут прям без вредных привычек. Вот. И закон вечности, смотрите, да, вот... Сказано так, пища для чрева и чрево для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Но Бог уничтожит и то, и другое. Взгляните на свое тело и его желание с точки зрения вечности. Это очень важно. И не позволяйте аппетитам вашего тела омрачать ваше будущее. Это очень важно. Сегодня для всех нас. И также Божье обладание телом, мы читаем об этом в первом послании к Коринфянам, 6 глава 19 стиха. «Не знаете ли, что тела ваши суть – храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценой, и посему прославляете Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Да? То есть вот эти темы скромности, одежды, украшения – входит заповедь прославлять Бога в нашем теле. Смотрите, Божий стандарт скромности, он отличается от понятия скромности падшего человека, падшего Адама. Человеческий стандарт скромности записан в книге Бытия 3 глава, когда Адам и Ева, вкусив запретный плод, сказано, и открылись у них глаза, вкусив запретный плод, открылись глаза, да? Мы читаем, и открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шили смоковные листья и сделали себе опоясание. Вот это еврейское слово, переведенное как, на наш язык как опоясание, хагород, обозначает то, что носится на бедрах, то есть набедренная повязка. Сделали себе опоясание. Смотрите, ни Адам, ни Ева не посчитали одежду без верха, то есть с обнаженной грудью, непристойной. Стандарт скромности для них был в опоясании. Нижняя часть, верхняя осталась ногой. Это был стандарт скромности падшего Адама, смотрите. То есть непристойная одежда. Адам и Ева, которые были сотворены совершенными и святыми, которые наслаждались непрерывным общением с Богом, со святым Богом, были полностью уверены, что набедренная повязка – достаточное одеяние для прикрытия их наготы. Одежда без верхней части совсем не беспокоила их сознание. Они посчитали, что этого достаточно. И смотрите, Божий стандарт скромности. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Закрыл наготу. Закрыл их наготу. Смотрите, Бог не одобрил кодекс человека об одежде. Бог одел их и установил свой стандарт скромности. Одел их в кожаные одежды. И цель одеяния – закрыть наготу. Нагота, которая есть сущность нескромности, включает незащищенность любой части человеческого тела, о которой Бог говорит, что она должна быть покрыта. Что она должна быть покрыта. Смотрите, мы уже вспоминали бесноватого в гадаринской стороне, к чему привел его грех. Что сделал с ним сатана? Он раздел его. Он раздел его, полностью раздел. Он ходил во гробах голый. А когда Иисус исцелил его, то люди видели его одетым. Увидели одетым. Нормы скромности определяются при изучении использования еврейского слова. Вот верхняя одежда, да, вот кутанет, и слов, переведенных как нагота. И слово, переведенное как верхняя одежда, то есть пальто, просто обозначает одежда и должна носиться как мужчинами, так и женщинами. Одежда, которую Бог предназначил для мужчины, должна была отличаться по покрою и стилю от той, что предназначалось для женщины. И Бог всегда был последовательным в своем откровении. Во Второзаконии, 22 глава, 5 стих, Бог запрещал, именно запрещал. Да, не просто как бы вот дал какой-то совет, а говорил именно о запрете. На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье. Да, и всякий, кто нарушал этот закон, разницы в одежду между полами, сказано, мерзок пред Господом Богом твоим. В книге Откровения в 21 главе мы читаем, что тот, кто совершает что-нибудь мерзкое в глазах Божиих, не войдет в Царство Небесное. Не войдет в Царство Небесное. И знаете, что одежда человека и его внешний вид говорят о его образе жизни? Внешность. Есть пословица, по одежде встречают, да, по уму провожают. То есть вот одежда человека, его внешний вид, говорят об образе жизни, говорят о его убеждениях и о его принципах. Мода, как правило, выражает принадлежность человека к определенной группе людей. Разве не по одежде и внешнему виду мы распознаем, да, ну, такие группы, как хиппи, да? Если мы видим человека в такой одежде, мы сразу понимаем, кому он принадлежит, так или нет. Мы смотрим, сейчас есть еще направление готов, то есть мы тоже их определяем по прическе, по цвету волос, по их одеянию и так далее. Так мы распознаем рокеров, гомосексуалистов, новых русских, проституток. Почем? По внешнему виду. Смотрите. И поэтому нужно быть предельно осторожными в выборе одежды и внешнего вида. Предельно осторожными. Лучше не иметь каких-то вещей, которые делают нас похожими на мирских людей. Лучше не иметь, чем стать такими, как они. Смотрите, открывать тело для публичного обозрения значит открывать наготу. А это стыдно и, больше того, мерзко в глазах Божьих. Открывать наготу – это мерзость в глазах Божьих. И неприличная одежда говорит о присутствии духа похоти. И таким образом, любая одежда, которая выставляет тело на показ, она является нескромной одеждой. Давид совершил грех прелюбодеяния, когда увидел купающуюся обнаженную, то есть нагую женщину, Версавию. И он совершает грех прелюбодеяния. Одежда существует для того, чтобы укрывать, а не открывать тело человека. Верующий человек должен быть особо внимателен, чтобы не оскорбить и не нанести ущерб своему свидетельству о принадлежности Богу. Не нанести ущерб. Вопрос одежды, украшений, косметики – это вопрос нравственности. Вспомните Иакова, который, прежде чем войти в Ханаан, где он намеревался построить жертвенник Богу, повелел всему своему семейству. «И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема, и оставил их безветными, даже до нынешнего дня». Да, и косметика имеет прямое отношение к тщеславию. Макияж вообще был придуман для привлечения внимания мужского пола. Кому мы хотим привлечь внимание в своей жизни? Ко Христу или к своей собственной персоне? Смотрите. Кому мы хотим подражать? Христу или моде? Когда Израиль в пустыне согрешил пред Богом, сделав себе золотого тельца, он услышал такие слова. Бог им сказал: «Если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите с себя украшения свои, я посмотрю, что мне делать с вами». Сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Харива. То есть знак своего раскаяния, смотрите, они сняли украшения, показав тем самым, что избавляются от своего тщеславия, от гордости своей. И чтобы лучше понять вопрос дозволенного и недозволенного, давайте проанализируем два послания апостола Петра, которые много нам открывают, а именно, когда Петр говорит «не», а потом употребляет слово «но», он имеет в виду совсем «не». Не как нечто допустимое, но не главное, а совсем «не». И вот несколько мест из этих двух посланий апостола Петра, где он использует вот эту грамматическую конструкцию. Смотрите, он говорит о нашем искуплении. «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Вот в этих словах, которые здесь говорит Петр, он дает понимание возможности, что можно получить искупление за золото и серебро. Или не дает? Можно получить искупление за деньги? Вот Петр говорит: «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Да? То есть он первое устраняет, а второе утверждает. Золотом и серебром искупление получить нельзя, только кровью Иисуса Христа. Далее он говорит, да, опять о нашем возрождении, как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего век. Предполагает Петр, что можно получить возрождение от тленного семени? Что я могу вот стать возрожденным человеком, родившись от своих родителей, от отца и матери? Может это быть? Никогда. Он говорит, как не от тленного семени, но от нетленного. Единственная возможность. Он говорит, вот этого не может быть и не должно быть, а вот это есть. А вот это есть, смотрите. Далее, вот то, что мы прочитали. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Та же конструкция построения его речи. Он говорит, вот это я устраняю, этого не должно быть. А вот это утверждаю, а вот это должно быть. Вот это должно пребывать, смотрите. О крещении он говорит, так и нас, ныне подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Смотрите. Он говорит, крещение это не плотской нечистоты омытия. Нет. Он устраняет первое и утверждает второе. Это обещание Богу доброй совести. Спасает воскресением Иисуса Христа. Во втором послании он говорит, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. И опять, предполагает ли Петр, что пророчество могло произноситься по воле человеческой? Он говорит, нет. Нет. Он устраняет первое и утверждает второе. Но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Да? И далее сказано о Божьем долготерпении. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением. Но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Петр не предполагает, что Бог медлит. Он говорит, он не медлит, он долготерпит. Устраняет первое и утверждает второе. Таков оборот речи апостола Петра. Да, не предположение, когда часто вот это место, особенно, да, которое мы прочитали об одежде, об украшении, говорят, ну, это не главное. Главное внутреннее, а это уже как бы вторично. Вот это можно после внутреннего. Нет, Петр говорит, этого вообще не должно быть, а вот это должно быть. Вот к этому надо стремиться, вот это должно быть вашей целью. И я думаю, следует согласиться, что с точки зрения Петра употребление слова «не» обозначает совсем «не», когда за этим «не» следует противопоставительное слово «но». Именно так выражает Петр вот эти истины. И очень важно рассматривать воздействие нашего решения на наше свидетельство и влияние этому миру. Мир у нас окружающему. 1 Коринфянам 10 глава с 32 стиха. «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись». Смотрите. И к римлянам 14 глава 21 стих. «Лучше не есть мясо, не пить и вина, и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает». И вот эти стихи учат нас быть чувствительными к чувствам и отношениям окружающих нас людей. Не в гордыне своей, а мне все равно, что обо мне скажут, а мне все равно, что обо мне подумают, а я вот хочу вот так. Это проявление гордости, тщеславия человеческого. Нет, быть чувствительным к людям, которые нас окружают. Мы должны желать ограничить свою свободу, если это даст нам большее влияние на других в пользу Христа. Так сделал апостол Павел. Он говорит, если брат мой соблазняется, я мясо вовек не буду кушать. Все, я не буду его есть, если соблазняется мой брат. И это очень важно. Да? Вот в этом проявлении нашей любви христианской друг к другу мы часто легко приспосабливаемся к нашей свободе, но никогда не приспосабливаем к этой свободе Божьей повеление. И это печально. 14 глава послания к римлянам, 16 стих. «Да не хулится ваше доброе», говорит апостол. «Да не хулится». Этот стих учит нас беспокоиться о том, чтобы люди правильно понимали наши поступки. И в первом послании Фессалоникийцам, 5 глава, с 21 стиха, все испытывайте. Хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Все испытывайте, хорошего держитесь. Именно хорошего, смотрите. И следует избегать любой формы зла или даже того, что неправильно само по себе и могло бы повредить нашему свидетельству. Нужно избирать только то, что все ясно увидят и признают за доброе. И Писание призывает нас быть украшением, учению Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. Быть украшением Его учению. Это очень важно. В первом послании к Коринфянам мы читаем такие слова в 15 главе. Смотрите, первый человек из земли, это 47 стиха, первый человек из земли – перстный, второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный – таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Будем носить образ небесного. Да? Смотрите, наше призвание носить образ нашего Господа Иисуса Христа. Если этого образа в нас нет, значит это что, братья и сестры? Если нет образа, как это слово произносится? Безобразие. Без образа, безобразие, да? Мы часто заходим в какие-то дома, в подъезды, и говорим, какое безобразие, что тут надо? В лифт заходим, говорим, безобразие какое, да? И так далее. То есть мы понимаем, ну человек, может быть, не вкладывает какого-то смысла, просто слово вот так употребляет, и все. Но если вдуматься в то, что произносят люди, говоря это слово, они говорят, без образа, да? То есть понятно, что это сделали люди, но это сделали люди, которые не явили этого человеческого образа. Безобразие, а не без образа. Понимаете, если мы призваны сегодня носить образ небесного, и мы этого не делаем в своей жизни, мы совершаем безобразие. Живем без образа. И для нас это очень важно. Смотрите, а вот это слово «безобразие» несет в себе негативный оттенок. Я думаю, что вот эти слова, которые в Писании мы читаем, о похоти очей, похоти плоти, гордости житейской, вот просто... Придя домой, да, открыв Священное Писание, вот вдумайтесь, о чем идет речь. Что для нас является похотью очей? Что для нас является похотью плоти? И что является гордостью житейской, да? Вот как бы задание такое на дом для размышления. Потому что вот в этих вопросах, о которых мы сегодня рассуждаем, то есть цель не такова, чтобы, вот, как уже было сказано, создать какой-то список, так сказать, запретных вещей, да? А цель такова, чтобы каждый верующий человек научился вникать, размышлять, осознавать, принимать решения и нести ответственность за принятые решения. Да? Не искать этого решения у кого-то. А это можно? А это нельзя? И так далее. Да? А чтобы человек сам понимал, почему вот это можно, а вот это нельзя. Если есть два понятия, черное и белое, чтобы в нашей жизни не получалось, да, что мы, глядя на черное, говорили, ну, знаешь, это не совсем черное. Да? И вот пытались, так сказать, искать какие-то оттенки, ну, немножко серого такого, оно не совсем черное. Есть два понятия, черное и белое. Христос дал два понятия в отношении вот следования за Ним или не следования. Он говорит, тот, кто не со мной, тот против меня. Никакого серого. Кто не собирает, тот расточает. Никакого серого. Смотрите, четко и ясно. Поэтому, если это есть, значит, черное надо называть черным, а белое – белым. Но не наоборот. Как сказано в Ветхом Завете, помните это место? Да, люди, которые называют зло добром, а добро злом. Все наоборот, все превращает, все переворачивает. Бог хочет, чтобы мы имели ясный ум, трезвый ум, могли оценивать все правильно, да, на основании Священного Писания, принимать решения и отвечать за эти решения. И чтобы шаг, который мы делаем, он был осознанным шагом. Не потому, что нам кто-то где-то что-то сказал, а потому, что я сам это знаю, я в этом убежден. И поэтому Господь хочет научить всех нас вот именно это. Потому что часто вот мне приходилось беседовать с некоторыми людьми, которые просто вот так открыто говорили, что они завидуют ветхозаветнему народу. Они говорят, у них-то хорошо все было. Облако встало, и они встали. Облако двинулось, и они двинулись. А здесь поди разберись, двигаться или стоять, понимаете? Ветхозаветние праведники, да, или там люди, которые были в пустыне, да, они вот зависели от этого облака, а сегодня Бог говорит, вы запечатлены Духом Святым, пребывающим в вас. Выводимые этим Духом, есть разница между облаком и Духом Святым, Богом, пребывающим в нас? Еще какая? Мы сегодня в лучшем положении, потому что Дух научает нас всему, когда мы внимательны к этому Слову живого Бога. Когда мы действительно настраиваем свой слух, да, сердечный слух, то вы услышать, принять, понять и поступить так, как говорит Господь. Поэтому пусть Бог благословит нас, братья и сестры, вот действительно, вот в тех вопросах, которые сегодня, ну, как мы их называем, щепетильные вопросы, да, или трудные вопросы, или вопросы, которые возникают много споров и так далее, не вставать в позицию спорящих, так сказать. Знаете, игра есть такая, перетягивание канатов. Одна команда там, другая здесь, кто кого перетянет. Бог к этому нас не призывает. Он призывает нас, как мы уже слышали утром, к единомыслию, к единодушию. И поэтому, чтобы прийти к этому пониманию, есть Священное Писание, которое нам это все открывает, показывает. Да? И для нас остается только одно – исполнить то, что говорит Господь. Поэтому пусть Бог нас в этом благословит. Ему слава за все. Аминь. Мы помолимся.